Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Наш выпуск мы начинаем с беседы с протоиереем Максимом Плетневым, клириком храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади. Речь пойдет, конечно, о воспитании детей в духе истины и правды. Здравствуйте, отец Максим. Рада вас видеть у нас. И я бы хотела начать сразу с вопроса первого, который касается воспитания детей, и мне кажется очень важным. Дело в том, что у детей есть одно слово «любимое». Звучит оно так «хочу». Мало того, вырастая взрослыми, мы многие сохраняем это слово как «любимое». То есть мы все чего-то хотим. С одной стороны, это может быть хорошо, с другой – не очень. Давайте поговорим об этом слове. Когда его стоит культивировать в ребенке, а когда, наоборот, пресекать? Как научить его грамотно к нему относиться?
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Ну вот слово «хочу», вот я так подумал над вашими словами, мне кажется, что это тоже мое любимое слово. И более того, ну здесь мы даже как-то с матушкой дискутировали. Вот она все-таки считает, что главным должно быть слово «надо». А я пробовал доказать, что главное все-таки слово «хочу». И не в таком грубом, конечно, эгоистическом смысле, да, что вот что хочу, то и делаю. Но в каком-то смысле именно даже и так. Но немного перефразировать фразу. Мы делаем то, что хотим. Не что хочу, то и делаю, а мы делаем то, что хотим. То есть то, что мы хотим, это является основы нашего развития, нашего стремления, вот наши хотения. И начиная от самых светлых, конечно, мотивов, да, это стремление к Богу, спасение души, какие-то такие желания светлые, благодатные, благородные. Ну и порой, к сожалению, человек и скатывается до низменных пороков и низменных желаний. И это тоже «что хочу». И вот мне кажется, что все-таки человек живет так, как он хочет. И в этом смысле вот свобода выбора. Мы, христиане, говорим о том, что человек свободен. Вот свобода выбора. И человек живет так, как хочет. Вот это такое мое убеждение. Может быть, он это не совсем осознает, и не совсем осознает, что он хочет жить такой жизнью. Но в конечном итоге человек живет той жизнью, вот, которую в каком-то смысле он себе сам программирует своими желаниями, своими стремлениями. Ну а что касается детей, то в этом свете, конечно, если ребенок вдруг уже ничего не хочет, то это, ну, это все уже. Значит, ребенка бедного уже так замучили, что такой уже не совсем живой ребенок. Вот. А и в этом смысле «хочу» — это естественно и нормально. Человек должен проявлять свои желания. Но наша задача, чтобы желания ребенка, они не приносили бы ему вред. И здесь вот, наверное, не только задача наша по отношению к детям, а и самого человека по отношению к себе, чтобы вот мои желания, они бы шли бы в соответствии с волей Божией. Как это на практике с детьми происходит? Вот мы сейчас так сказали, такую теоретическую базу дали, и это может звучать, так сказать, даже красиво. Или некрасиво, но так, теория. А на практике, конечно, немного не так, потому что ну, жизнь, она наполнена многими мелочами, случайностями, неразберихой некоторой житейской, особенно если там не один ребенок, а несколько детей. И там вот эти «хочу», они начинают сталкиваться, да, там есть «хочу родителей», или, может быть, не «хочу родителя», а «родительское надо». Родитель думает, что так надо, да, и так далее, и так далее. А если хочу детей? Вот. И задача, чтобы ребенок захотел хорошего. Вот такая высшая задача, да, чтобы попробовать так влиять на воспитание ребенка. А что такое воспитание? Вот как это, например, мною осознается, это помочь ребенку возрастать. Ведь дети, они все равно будут расти, хотим мы этого или нет. Они будут возрастать, они будут становиться все старше и старше, а потом они уже станут взрослыми людьми. И такое вот уже некоторое отделение от родителя. И мы являемся свидетелями этого возрастания детей, и Господь нам дает возможность, и вот здесь, собственно говоря, уже слово «надо», это наш долг, участвовать в воспитании ребенка. помогать ему, чтобы его «хочу» становились бы вот созвучны с волей Божьей.
А как это сделать на практике? Конечно, ребенок в первую очередь хочет самых примитивных вещей. То есть он, начиная говорить, первое, что говорит, это «дай». Это относится к материальному миру. И, соответственно, его «хочу» тоже распространяется в основном на предметы, на вещи, которыми он хочет обладать. Вот как его научить хотеть чего-то большего?
Ну, мне кажется, если уж говорить о начале жизни ребенка, то ну, у него «дай» — это совершенно нормальный. Он проявляет свои желания там, криком, плачем, но это естественное желание. Он хочет есть, хочет, чтобы ему было, так сказать, сухо, да, когда он сделает какие-то свои маленькие дела, или большие даже. Ну, вот. И, в общем-то, это я вообще слово «хочу» — нормальное слово, естественное слово. И нормально, что ребенок, когда возрастает, он тоже говорит, что он хочет этого, этого и этого. И очень хорошо, когда, в общем-то, родители, так сказать, в меру помогают ему реализовать его желания. Но еще раз говорю, если эти желания не нарушают волю Божию, да, они не являются чем-то таким безобразным, там, он не хочет, там, не знаю, мучить детей других, там, животных, что-нибудь уничтожать, бить, рвать и прочее, 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 то это естественно и нормально, так и надо. Ну и здесь какие, может быть, не секреты, но это общеизвестные советы. Надо ребенка заинтересовывать, с ним надо жить, с ним надо вместе играть, разбираться, там, что-то проходить, учить. Ну и здесь, когда вот уже идет усилие, которое надо приложить ребенку, вот у него уже, может быть, «хочу» уже, он вроде бы хочет что-то, там, скажем, заниматься шахматами, играть в шахматы, например. Ну вот, а тут надо делать в том числе и задания. У меня вот есть один из деток, Тимофей, 6 лет. Вот он сейчас пошел на шахматы. Вот у него задача обыграть дедушку. То есть меня они уже с другим старшим сыном уже вдвоем обыграли. Но теперь задача обыграть дедушку. И вот он хочет, а в то же время ну, делать домашние задания. Но ему нравится, и вот как-то у матушки, больше, к сожалению, матушка мне вот не всегда участвует, так сказать, активно в жизни деток. Вот, и матушке удается пока соединить. И вот это «хочу» обыграть дедушку, да, или там, ну, играть в шахматы, оно побеждает «не хочу делать дело», да, «не хочу вот заниматься». Делать труд, трудиться не хочу, да, вот пока удается в этом направлении. И также такой, может быть, совет родителям, что, к сожалению, мы часто желания детей подавляем. И даже как-то думая о том, что надо, и нам кажется, что это надо ребенку, мы навязываем ребенку жестко там какие-то установки и порой можем сломать ребенка. Вот здесь хотелось бы, конечно, призвать всех нас, чтобы мы не ломали детей. Что маленький человечек, он маленький, он беззащитен, и мы часто именно можем его вот психически сломать, надавить на него там, или давить, думая, естественно, из лучших побуждений. Мы не говорим о случаях, когда родители такие нелюди какие-то, да, там. Нет, мы как раз-таки говорим о тех ситуациях, когда родители очень даже приличные люди, хорошие, и из лучших побуждений они вот стараются строго вводить дисциплину, и при этом это часто бывает и в наших религиозных семьях, даже, может быть, чаще, чем в нерелигиозных, потому что вот, ну, нам кажется, что должно быть так, так и так, ну, там, по домострою, да, все строго, маршем, в столовую, там, из трапезной, так сказать, по каким-то делам. Там все строго легли, встали, пошли. Дисциплина в семье, конечно, иерархия должна быть. Но вот должна быть и свобода у детей, и возможность творчества. Но еще раз вот подчеркну, чтобы мы не сломали ребенка.
Как-то в последнее время стало модным противопоставлять религию и науку. Особенно это касается школ и гимназий, где на научное знание делается особый акцент. Тем не менее, наука и религия могут существовать вместе. Это доказывают некоторые примеры. Об одном из них в нашем следующем сюжете. Гимназии и специализированные школы для одаренных детей ученики часто поступают после начальных классов, когда их способности уже проявились. Предмет основы православной культуры, если и был у них, то остался в прошлом. В
Впереди наука, наука и еще раз наука. Также обстоит дело и в лаборатории непрерывного математического образования, площадки которой размещены на базе двух петербургских школ. Это специальные классы, в которых серьезно изучаются не только математика, но и химия, биология, физика.
Первоочередная, наверное, задача – это качественное образование для детей, которые хотят и могут его получить. А сверхзадача, да, которая, в принципе, она и выполняется последовательно и на математическом отделении, и у нас у биологов – это участие детей в серьезных научных исследовательских работах, привлечение их вот уже к научной, да, вливание в научную среду. То есть они работают в лабораториях при институтах, они занимаются именно научной исследовательской деятельностью, да, не на школьном уровне, а, скажем так, на уровне уже университета. Вот. И эта задача, в общем-то, она последовательно выполняется. Когда детки немножечко подрастают уже до определенного уровня, они с помощью научного руководителя выполняют научное исследование, научную работу. Ну и, в общем, об этом и говорю. О результате этой работы можно судить по количеству призовых мест, которые на протяжении уже многих лет получают выпускники, учащиеся в лаборатории.
Обычно в школах такого типа о религии не говорят. Хорошо, если не внушают, что она препятствует развитию науки. Но лаборатория непрерывного математического образования – редкое исключение. Ведь научный руководитель ребят – супруга священника. Как матушка, она делится своим опытом веры. Как ученый, аргументированно развенчивает миф о несовместимости науки и религии.
Специальной задачи себе такой я не ставлю. Я уже очень давно православный человек, и у меня неофитское рвение всех затащить в храм и спасти весь мир, кроме самой себя – поскольку я уже спасена, да, это уже вот прошло. То есть как бы совсем другое восприятие, чем, допустим, вот человек, когда приходит только в церковь, у него состояние такой эйфории, радости, потому что Христос – это источник жизни. Да? И когда человек к нему приходит, заблудшая такая овечка, которая выросла в советском государстве, там, да, и никогда не слышала о Боге или слышала какую-нибудь грязь, которая льется из, со всех сторон, не только из СМИ, да, и он вдруг открывает для себя совершенно новый мир и получает жизнь, причем с избытком. И вот это обилие жизни у него, конечно, вызывает эйфорию. Это, ну, элементарные вещи, об этом все знают. Любой новоначальный проходит через это. Желание всех спасти. Всех, ну как вы, люди, как вы не видите. Ну порадуйтесь вместе со мной, да, я открыл удивительный мир. Пожалуйста, придите со мной, посмотрите, как это прекрасно. Ну и потом натыкается на что? На непонимание, на агрессию, на вообще какую-то, да, вот стену. И потихонечку это все сходит на нет. Поэтому нет, конечно, никаких сверхзадач в этом направлении я не ставлю. Я верующий человек, я жена православного священника, я воспитываю в православной вере своих детей, как могу. Уроков православной культуры в нашей школе, разумеется, нет. Да? Но поскольку я еще, и помимо того, что у меня такое православное мировоззрение, я выросла в научной среде, мой папа академик, у меня очень интеллигентная, очень образованная семья. И ну, любой, я считаю, что любой человек, который действительно бы задумался над этим вопросом, поразмышлял, почитал бы историю, да, не только церкви, а вообще, в принципе, всемирную историю, и поставил бы перед собой честно ряд вопросов, да, то он бы нашел ответ. И ответ, конечно, в общем-то, в том, что не могло все возникнуть само по себе. И, как мы знаем из истории науки, все, скажем так, маломальски крупные ученые, которые действительно сделали значительные открытия, внесли большой вклад в развитие любой науки, будь то физика, химия, математика, да, они ведь все были верующими людьми. Более того, наука как таковая, в общем-то, смогла появиться, да, образоваться только благодаря чему? Христианству. Потому что языческие религии, подразумевают что? Обожение, обожествление окружающей природы. Как можно изучать богов, да? Как можно копаться в них? То есть страх, вот, скажем так, древнего человека, дохристианского человечества, он бы не позволил просто выйти за рамки, да, вот, которым себя ограничивали язычники. И вообще вся наука, которую мы имеем, это, в общем-то, христианское дитя. Да?
Нужно ли детям знакомиться с историческим вероисповеданием родной страны? Об этом лучше спросить их самих.
Я считаю, что каждый человек должен ознакомиться с православием, и что в любой школе должны рассказать, что это такое. Безусловно, это часть истории нашей, и, думаю, оттуда берутся многие нравственные принципы морали.
Знакомить своих учеников с православием Марина Игоревна начала с поездки на Валаам прошедшим летом. Это место когда-то преобразило ее жизнь. Теперь захотелось вернуться туда вновь и открыть его своим ученикам.
Это не только уникальная природа и то, что вот островное положение, а это вот, вообще вот это место, люди, побывав там хотя бы один раз, у них вот что-то происходило. И я видела это совершенно очевидным образом для себя, да, общаясь потом с этими людьми после поездки на Валаам. Разумеется, это не у всех, может быть, да, и не с первого раза. Но такое преображение происходило. И мне в связи с этим захотелось ребят, которые поступили ко мне на биологическое отделение, туда вывести, показать им вот такое чудесное место. Что произошло с ними, не знаю. Это Бог ведает, что в душе у человека происходит. Да? Он, может быть, сам еще не понимает, что с ним что-то произошло. Но он уже другой.
Поездка была рассчитана на всех детей, а не только на тех, кто воспитывается в верующих семьях. Во многом определяющей она стала как раз для ребят, которые впервые воочию знакомились с православием.
Я изначально была неверующим человеком, но приехав на Валаам, я думала, что Бог – это что-то материальное. Соответственно, я его не видела, я в это не верила. Но приехав на Валаам, увидев то, как люди живут этим, я поняла, что я ошибалась. До поездки на Валаам я ни разу в течение 10 лет не была в церквях. Только когда была маленькая, с отцом ездили. А приехав туда, я плакала на службе на вечерней. Первый раз за все вот эти 10 лет я плакала, я переживала. Потом звонила родителям, извинялась за что-то, что я сделала что-то неправильно, если я считала так. Я извинялась перед друзьями, перед мамой и папой.
Я, конечно, верю в Бога, но не до такой степени, как до этого. Я не ходила в церкви, не молилась, ничего такого обычного. Но после поездки на Валаам я уже несколько раз ходила в церкви, стояла на службах. Даже некоторые читала, некоторую литературу, просто из общего интереса, что это. Там место само по себе святое, атмосфера особая, плюс, ну, сам, когда исповедовались, разговор с батюшкой для меня произвел просто, не могу описать как, и вся эта общая атмосфера. Ну, я не знаю, как это еще сказать, слов нету.
Не нужно думать, что воцерковление – обязательная цель знакомства детей с верой. С исторической и культурной точки зрения встреча человека с православием тоже важна и нужна.
Мне очень понравился Валаам и сама поездка. Это бесспорно даже для атеистов. Это очень интересно, очень развивающе. И это действительно, мне кажется, что это важно. Даже если ты не веришь, то ты должен просто понять и просто даже увидеть это и именно знать это.
Выходит, школы не заперты для веры. Нужно только понять, в какой форме интересно говорить с детьми о православии. Уж точно такое знакомство не помешает будущим ученым заниматься наукой. Ведь в конце концов, это наше наследие. Часто родители не могут прийти к решению, что лучше – отдать ребенка в детский сад или воспитывать дома. Плюсы и минусы есть у обеих систем воспитания. Но существует и альтернатива этим двум способам. О ней пойдет речь в нашем следующем сюжете.
Изначально он был задуман как развивающий центр для дошкольников. А постепенно он стал уже перерастать в более интересный такой проект. который предусматривает и воспитание в православном духе, и организацию мероприятий, и праздников, и работу с родителями. Для наших родителей очень, на самом деле, большой вопрос – это как воспитывать детей в православии. Потому что, ну, одно дело, когда вы причащаете ребенка, рассказываете ему о празднике, как-то пытаетесь ему это рассказать. А другое дело, когда ребенок приходит сюда и в комфортных для него условиях, понятно, на его языке, идет речь о том, что происходило на самом деле в храме, да, или какой праздник предстоит. Все группы наши, начиная с двухлетнего возраста и до 8 лет, допустим, да, там дети приходят, некоторые постарше, они знают, что это за праздник. И когда они уже придут в храм, они уже будут подготовлены к этому празднику, они уже будут понимать, о чем речь идет, допустим. Даже когда батюшка уже будет говорить проповедь, они уже ее могут даже услышать. Ну, вот, хотя маленьким детям, конечно, трудно некоторые вещи понять в храме, но все равно они уже будут понимать, куда они пришли и что это за праздник. До нас существовал такой центр «Зернышки», его организовала Шустина Татьяна, и он существовал много лет, где-то лет 7, наверное, он существовал. Потом она уехала на Дальний Восток, там у нее произошло так, что мужа ее перевели по работе, и центр, в общем-то, остался без командира, скажем так, да, вот. И вот это дело было благословено отцом Василием, как работа с дошкольным возрастом, именно вот в этой тематике, в православной воспитании, на праздниках, это очень яркие такие примеры, и очень интересно, они запоминаются детским сердцем, и в сознании всегда это потом всплывает, я думаю, что и у наших детей это будет происходить со временем, потому что самые яркие впечатления, конечно, впечатления детства. Вот. Ну и я, поскольку у меня ребенку было 2,5 года, почти 3, я обратилась, вот, куда бы мне его отвезти, и нашла вот эту организацию «Зернышки». И у меня родилась идея, что нужно это дело продолжить, так скажем, расширить его, если это возможно, по возможности. Ну, поэтому, конечно, это благословение отца Василия заниматься детьми нашими. Вы знаете, так получилось, что мне нужно было придумать название для нашего центра. И я очень так задумалась на эту тему, и мне в голову вообще ничего не приходило. И я задала вопрос совершенно разным людям. И все в один голос сказали одно и то же название – «Васильки». Причем это меня так удивило, потому что они друг с другом не общались никак, они никак не могли посоветоваться, они друг друга вообще не знали. Так получилось, что они знали меня и знали, чем я занимаюсь, и куда я хожу, в какой храм. И вот у них был однозначно ответ «Васильки». Так что меня этот выбор, конечно, очень устроил. Я его приняла, конечно же. То, что мы делаем, оно приобрело более глубокое значение, скажем так. Оно в качестве поменялось во многом. Оно стало более таким... Мы как бы так устоялись, мы утвердились, мы убедились в том, что мы делаем все правильно. Да? Ну, конечно, не то, что там все правильно, но многие вещи для нас стали... Ну, ошибки свои увидели. То есть у нас, конечно, появилось много опыта. 4 года, вот мы 5-й год, сейчас уже мы 5-й год работаем, и на базе вот этих пройденных лет, конечно, нам очень много видно с высоты прожитых лет, скажем, хоть небольшой срок, но вот это вот очень изменилось, то есть у нас подход изменился ко многим вещам, потому что мы уже знаем, как это бывает, когда вот так сделаешь или когда вот так вот. По поводу нашего роста вширь, да, у нас ресурсы очень ограничены, все упирается в помещение, поэтому... Уже выше головы не прыгнешь. Мы и так уже по максимуму здесь делаем все, что мы можем. Ну, у нас, во-первых, занятия есть развивающие занятия, то, что направлено на подготовку к школе. Они включают в себя развитие по возрасту, это чисто развивающие занятия. При этом они включают в себя, конечно, введение в православную традицию. То есть такой предмет у нас, он преподается именно вот в этой программе. Есть студийные занятия. Студийные занятия, конечно же, делятся по типу занятий по половому признаку, скажем, да, так, там, девочек, воспитание девочек, воспитание мальчиков. Воспитание мальчиков – это что? Это, конечно, в первую очередь патриотизм. Патриотизм, он, естественно, должен как-то вот детям на таком уровне, на таком, ну, в их возрасте, на каком-то определенном уровне даваться, чтобы дети понимали вообще, что такое патриотизм. Потому что для маленького ребенка патриотизм – это, прежде всего, его мама и папа. У него граница так далеко-то не расширена, чтобы его там родина, и там 3 года, какая родина? Понятно, что это мама в первую очередь. Ну, во всяком случае, они занимаются в разновозрастных группах, эти дети, и они через общение, наверное, с постарше себя детьми видят это, конечно. Видят, что те делают, а что они получают, как они реагируют, как они, что они изучают, какие темы, допустим, да. И они уже как-то тянутся к этому. То есть они наглядно видят, предметно уже как-то видит развитие, ну, как какие-то занятия, вот, допустим, проводит педагог, он, естественно, об этом речь идет, о воспитании мужском. Ну, все основано, конечно, на традициях, на народных играх, на народных каких-то занятиях, там, соревнованиях и все прочее, спортивные какие-то у них занятия тоже это все есть. У девочек, конечно же, в первую очередь прививается эта культура общения в семье, допустим, общения между собой, это культура приготовления пищи, культура рукоделия, то есть прививается вкус к этому, порядку в делах, да, то есть должен быть порядок. Если они чем-то занимаются, у них всегда порядок. У них нет такого хаотичного, что-то разбросано, они всегда знают, что где лежит. Между собой они учатся ладить тоже, да. Мы же знаем, что в семье есть несколько женщин, там свекровь, мать, там бабушка, это же всегда проблематично. Как-то же в старину это решался этот вопрос очень мирно. Вот у нас Лариса Федоровна Маркова, она ведет эту студию, она собирает очень много по этому поводу материалов. Экспедиции постоянно ездит, и она очень интересные вещи привозит, рассказывает, что вот, оказывается, в семье раньше в такое было, была глава, вот хозяйка. У нее были ключи от кладовых, от замков, от всяких сундуков, от амбаров, от всего. И она заведовала всем хозяйством. А остальным было все распределено. Кто-то заведовал детьми, кто-то заведовал там, едой, чтобы хватило запасов, допустим, от начала урожая до конца урожая. Кто-то отвечал там, ну, я не знаю, за какие-то еще, да, за скотом, за скотину, да. У каждого была своя обязанность. И никто не говорил, почему я, почему так. То есть все принимали это как должное. И если вот глава семьи, ну, вот она ключарница она называлась, если она начинала по состоянию здоровья, уже она не могла этим заниматься, она ложила ключи на стол и говорила, что с этого дня заведует этим вот она, допустим. Ни у кого никаких обид не возникало. То есть все принимали как должно. Был порядок, была строгая субординация. В крестьянских семьях, малообразованных, там была вот такая дисциплина, такое вот отношение друг к другу было такое. Ну, я думаю, что это было все-таки... вот отношение человека к человеку было основано на отношении человека к Богу. Потому что человек к Богу относился не так, как мы сейчас все-таки. То есть Господь это... Он был действительно на первом месте в его жизни. И он его уважал, любил, почитал. И от этого отражалось вот отношение их к такому же, как он. Потому что понятно, что для Бога дорога каждая душа. Понимаете? И если мы умеем любить Бога и почитать его своим делом даже, да, своей жизнью, то мы не сможем к человеку по-другому относиться. Мы должны тоже к нему будем относиться, как к творению Божьему. И вот эта вот... вот эта культура... вот эта вера, она, конечно, и отражалась на отношениях между людьми. Вот. Ну вот мы стараемся потихонечку как-то какими-то крупицами доносить вот то же самое для наших детей.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши отзывы и пожелания, а главное вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!